всех приветствую с воскресным днем. И думаю, что все те, которые были сегодня на литургии, наверное, помнят, какое читалось Евангелие. Евангелие как раз очень соответствующее теме нашей с вами сегодняшней встречи. Напомню, поскольку не все могли быть, там речь идет о человеке, у которого удался очень хороший урожай. Он до этого, видимо, жил неплохо, но здесь, ввиду особого изобилия урожая, он стал размышлять о том, что ему сделать. И решил ни больше, ни меньше, как сделать следующее. Сломать свои старые житницы, построить новые и затем зажить так, как следует. Ешь, пей, веселись, душа моя. Очень здорово сказано. Очень. Действительно, о чем только и мечтает человек. Всю историю о том, как бы такое дожить до такого состояния, получить такое состояние, когда действительно я смогу только сказать своей душе: ешь, пей, веселись. Всего у тебя полно. Поразительное завершение этой мысли богача. Безумный, в эту же ночь истяжут из тебя душу твою. Даже не просто сказано, что ты умрешь. И это было бы страшно. Истяжут душу твою. И дело даже не в том промежутке времени, который отделил слова или мысли этого богача от момента, когда душу эту истягнули из его тела. Этот момент только мы с вами так удлиняем. Сколько там прошло? Минут, часов, дней, месяцев. Ведь каждый из нас же прекрасно осознает. Сейчас, как он оценивает всю предшествующую своей жизни? Неважно, сколько ему сейчас лет. 20, 40, 60, 90. Как сон, который моментально прошел, и все. И теперь вот я вот здесь. Это именно так и есть. Время – это какая-то удивительная вещь, странная, я бы сказал, вещь, которая, кажется, есть. Есть это, и нет его. Недаром же многие говорили, прошедшего не существует, поскольку оно уже прошло. Будущего, поскольку оно еще не наступило. А настоящее, оно постоянно улетает. Его нет. Вот это истяжет душу свою. Душу твою, да, оно оказывается тем приговором, который произносится над многими, по крайней мере, над всеми теми, кто весь смысл своей жизни видит только в этом. Ешь, пей, веселись, душа моя. Так вот, интересные, конечно, слова, что истяжут. Действительно, что происходит с человеком в результате его смерти? Что это такое? Мы все прекрасно понимаем, что этот вопрос всю историю мучил человечество, и он с необходимостью приходит к каждому человеку. Большей частью, когда уже возраст сам напоминает об этом, но очень часто для многих людей это происходит и в молодости, и в юности. Сейчас очень много случаев, когда кончают жизнь самоубийством от бессмысленности именно жизни, уже в самые 10, 11, 12 лет, даже меньше. Это паразитное явление, какое сейчас наблюдается и в России, и за рубежом, и на Западе. Кстати, вы знаете, что в Соединенных Штатах, например, сейчас примерно 1,5% всех смертей – это самоубийство. Причем самоубийство охватывает все возрасты, начиная с самых минимальных, когда уже человек начинает что-то способен с собой делать. Так вот, что это такое? Кто такое смерть? Все народы об этом задумывались, все религии об этом говорят, причем каждый по-своему. Уже книга мертвых, египетская книга мертвых, которая была, как считают, написалась где-то порядка 2 тысяч лет до нашей эры, ну, где-то в границах там 200 лет туда, 200 сюда, неважно. Уже там мы сколько находим очень много размышлений, молитв, возношений богам о том, как душа там будет видеть себя, какой она там будет, что с ней станет. Когда она взывает богам, кем ты будешь? Я буду и ласточкой, да, я буду и орлом и так далее. Взывает богам, взывает к духам, взывает с тем, чтобы, чтобы не оказаться в таком положении, когда она может подвергнуться каким-то тяжелым ударам, страданиям, бичеваниям и еще худшему состоянию, чем сама смерть. Мы видим то же самое это в книге, в такой же книге мертвых, такой же тибетской книге мертвых, правда, которая имеет значительно более позднее происхождение. Это где-то 8 век уже нашей эры. Здесь мы видим другие мотивы. Здесь мы видим уже мотивы, которые навеяны буддийским, а лучше сказать, брахманистским учением, индуистским учением о перевоплощении. Здесь какая идея? Идея, если хотите, спасения от смерти, но уже не та, что было в книге мертвых Египта, где душа может стать как бы божеством. Здесь другая идея. Идея перевоплощения, изменения своей телесной оболочки, изменения таким образом самой формы своего бытия. Правда, кстати, нужно сказать, что сама эта идея перевоплощения, она фактически не имеет конца. Это бесконечная нить. Правда, могут некоторые достичь состояния мокши, когда остановится этот процесс сансары, да, но редкие до этого достигают. А в общем-то, это бесконечная цепь непрерывных перевоплощений. Так вот, все народы и все религии говорят о смерти. И все так или иначе говорят о посмертном состоянии. Возьмите древние греки. Как они понимали это? Кстати, очень довольно интересно понимали. Действительно, это язычники. Они рассматривали эту земную жизнь даже в самом худшем ее состоянии. Состоянии, тем не менее, лучшим, чем посмертное. Лучше быть, читаем у Гомера, быть последним паденщиком здесь, чем оказаться в Аиде. И само понимание смерти у них было, лучше сказать, посмертного состояния, очень любопытным, вся показывающая неопределенных взглядов, непонимание этой странной загадки, которую не могут никак разгадать. Гомер пишет о том, что с одной стороны Геракл, этот великий герой, находится на Олимпе, на Перу у богов, и с другой стороны, то тут же читаем, но дрожащая тень Геракла с копьем в руке пребывает в Аиде. И на Олимпе с богами, и в Аиде его тень. Не знают. Вот это вот незнание, вот эта неопределенность, она, с одной стороны, говорит о чем? О том, что само, если хотите, ну, почти знание, по крайней мере, полная уверенность в том, что посмертное состояние есть, есть оно, это посмертное состояние. С другой стороны, это говорит о том, что не знают, какое это состояние. Гадание, предположения, мысли, фантазии, попытки философского осмысления этой проблемы, образы или, скажем так, мнения, но знание отсутствует. И так я расскажу всю историю. Даже если мы обратимся к такой книге, как Ветхозаветная Библия, то есть ту, которую мы рассматриваем как божественное откровение. И здесь мы находим удивительные вещи. С одной стороны, до пророков, вот эти самые древние иудейские книги, которые мы видим там, говорят о том, что человек, душа его засыпает. нет человека после смерти. И сама душа спит. И все вообще рассыпается. Вера в то, что только потом воскреснет все это. И только уже пророки, особенно великие пророки, начинают говорить о том, что душа по смерти не исчезает, не умирает и даже не засыпает, а она переживает. И вообще, нужно обратиться, я говорю вот сейчас о стороне до, так сказать, христианской. Если обратиться к той же самой линии мысли, которую мы наблюдаем и уже в эпоху Нового Завета, в новозаветную христианскую тоже эпоху, но, опять-таки, обратимся к тому, что существует параллельно христианству, независимо от него, не зная христианства, мы находим те же самые вещи. Возьмите теософию, эти теософские идеи, того же продолжающегося учения индуизма. Все идет то же самое, все те же мысли. Какие они? Самые большие, что достигает мысль, перевоплощение. Поверить в то, что нет жизни, это уже совсем невозможно. Человек не животное. Жизнь продолжается. Но и не просто здесь предположение, а самое, может быть, любопытное, важное и интересное то, что огромное количество фактов свидетельствует о том, что, оказывается, после смерти жизнь личности продолжается. Причем фактов, которые мы наблюдаем, не подумайте только в христианстве, ничего подобного. Эти факты мы находим всюду, откуда только осталась литература. История древнего мира говорит нам, прямо указывает на факты за фактами, о том, что все те, которые умирали и по каким-либо причинам вновь возвращались к жизни, все они говорят приблизительно одно, по крайней мере одно в том смысле, что там они видели себя, чувствовали, что они там, переживали, что там. И, по крайней мере, факт один – личность живет. Личность неуничтожима. Многие из этих фактов, я вам скажу, поразительны в том отношении, что они говорят вот о чем. Вот особенно замечательная в этом плане книга, если хотите, брошюра, может быть, которая была издана незадолго до революции у нас в России, очень нашумевшая книга, и которая, так сказать, ну, я бы сказал, не оставила никаких сомнений в подлинности того, что там сообщается. Это книга автора Икскуль, с которым все это произошло. И названа она замечательно. «Невероятное для многих, но истинное происшествие». Это брошюра издана в 1910 году, где Икскуль описывает, что с ним происходит. И вот любопытный момент, который, по-видимому, является реальным моментом той пограничной ситуации, которую мы называем между жизнью и смертью. Какой-то момент. Он говорит, я ощутил сначала тяжесть, какое-то давление, как будто что-то меня давит. Потом вдруг ощутил свободу. Но, любопытно, я ни на одну секунду не потерял осознания себя как личности, не потерял сознание как такового. Сознание не прекращалось. Вот что интересно. Хотя для окружающих, когда мы видим умирающего человека, сознание, кажется, замирает, затухает, все прекращается. Нет. Прекращаются функции тела. А сознание, оказывается, не замирает. О том же самом говорят множество фактов, особенно в современной литературе. Вы знаете, сейчас очень много литературы вышло, касающейся этого вопроса. Вот та книга, известная, очень нашумевшая, Моуди, «Жизнь после жизни», вы знаете, в Америке она же вышла гигантским тиражом. 2 миллиона экземпляров буквально было продано в первый же год или два. С такой скоростью, потому что это было своего рода как сенсация, как открытие. Хотя, на самом деле, такие факты были до этого, но их как-то не замечали. К этим фактам относились как к фактам какой-то ненормальности человека, каких-то галлюцинаций. Здесь же доктор, врач, специалист, окруженный другими, да, говорит только о фактах и только о фактах, как таковых. Причем человек, который, в общем-то, достаточно далек от каких-либо положительных религиозных взглядов. Это интереснейший момент. Личность не прерывает осознание себя, не прерывается сознание само по себе со смертью тела. То есть об этом говорят все. Говорят, как не христианские источники, не религиозные источники, так об этом же говорят и христианские источники. Недаром, вы знаете, Бергсон, это очень известный французский философ конца XIX века, да, он говорил, что мозг человека – это что-то такое вроде телефонной станции. Он вовсе не... Телефонная станция не вырабатывает информации, она только передает. Только передает. Информация приходит откуда-то и передается куда-то. Вот какова функция телефонной станции. И мозг является именно этим передаточным только механизмом, а не источником сознания человека. И действительно, вот та совокупность, огромнейшая совокупность фактов, которая говорит о том, что сознание не прерывается, полностью подтверждает эту его мысль. Так вот, что самое, конечно, для нас важное, важно первое положение то, что все нехристианские источники говорят о посмертном состоянии человека неопределенно. Нет определенности. Они примерно сообщают информацию такую, как бы как в тумане. Но есть некоторые вещи, которые сейчас вот зафиксированы и которые мы находим в большой уже литературе, посвященной этому вопросу, в которых примерно тенденция такова. Вот интересная, например, книга «За порогом смерти» Роулингс. Это известный очень доктор, да, который сам огромное количество раз оживлял человека, который находился уже в клинической смерти. И книжка, если кто ее никогда не читал, то советую посмотреть. Книга изобилует огромнейшим количеством фактов. Сам он, человек, был равнодушный к религии, но после одного случая, с которого он начинает свою книгу, он совершенно иначе стал смотреть на проблему человека, души, смерти, вечной жизни и Бога. То, что он описывает, вот этот факт первый, он действительно заставляет действительно задуматься. Ну, не буду говорить там о деталях. Он начинает реанимацию каким образом? С помощью механических действий. Да. Просто он начинает, пытается путем массажа заставить работать сердце. И с чем он столкнулся? Причем столкнулся, как он говорит, впервые. С тем, что пациент сначала, когда приходил в себя, говорил «я в аду». Затем «не прекращайте, доктор, я в аду». И так повторялось несколько раз. Потом, когда он, наконец, все-таки пришел в себя, пациент, он его умолял буквально «доктор, не прекращайте». А он сам о себе пишет, что «я человек достаточно сильный». И в моей практике неоднократно случалось, когда я, так сказать, ну, усердно работаю, даже ломал ребра у человека. И обычно, говорит, обычно, как всегда, пациент, приходя в себя, всегда говорит, доктор, прекратите. Доктор, мне больно, прекратите. Здесь не прекращайте. И вот когда он пришел в себя, то Роулингс говорит, что он стал говорить ему, я нахожусь в аду. Вы не можете себе представить, какие я страдания. Я готов здесь перенести все, что угодно, только бы опять не вернуться туда. Вот. Потом уже, когда он занялся уже более детальным исследованием и стал опрашивать из своих коллег, то оказалось, что таких случаев немало. И он в этой своей книжке, в частности, говорит, что примерно одинаковое количество случаев, когда люди, возвращающиеся к жизни, говорят или что там очень хорошо, там прекрасно, не хочется возвращаться. И если возвращаются, то со скорбью, если хотите, даже и состраданием. И примерно такое же количество людей, которые говорят, что там ужасно, что они видели там огненные озера, страшных чудовищ. невероятно переживания тяжелейшие, мучения, примерно то и другое. Особенно любопытен факт, который касается описания им тех, кого вызвали, например, из петли, или которые отравлялись там таблетками, потом их спасали, то есть самоубийц. Самоубийцы, говорит он, это почти на 100%, то есть исключение он не знает, переживали там тяжкие муки. Причем эти муки были связаны как с психическими, ну или, как хотите, душевными переживаниями, так и особенно с теми зрительными, которые представали перед ними. Это были тяжелейшие страдания, вплоть до того, что появлялись чудовища, от одного вида которых душа содрогалась, но некуда было деться. Нельзя было закрыть глаза, нельзя закрыть уши, нельзя. Там уже все. Вот. И эти люди, конечно, возвращались оттуда уже, что называется, с благодарностью. Он также говорит и о следующем факте, что большинство, по крайней мере, многие из тех, которые передавали эти свои переживания, решительно меняли свою жизнь. Некоторые, говорят, не рассказывали, но можно было понять, что хотя они молчат, можно было понять по последующей жизни, что они пережили что-то страшное и ужасное. Решительно изменялась их последующая жизнь. Сейчас, ввиду вот накопившегося колоссального количества фактов, фактов уже не просто, знаете ли, кто-то что-то сказал, а фактов, которые можем назвать с полной, так сказать, ну, достоверностью, это вполне научные факты. Они подтверждаются, они подтверждены, они зафиксированы, что, оказывается, то, о чем религия всегда говорила, что человек – это не просто тело, не просто даже элементарная та психика и нервы. Нет, оказывается, душа – это есть некая бессмертная субстанция, которая, собственно, и составляет саму личность человека. И, что, оказывается, душа, сохраняя себя, тем не менее, имеет две формы существования. Первая из них – в теле, в том, в котором мы все находимся. Это, оказывается, ее форма существования. Одна. Следующая форма – это посмертное существование, без тела, вне тела. Христианство говорит об этом уже вполне определенно. Уже говорит без тех, знаете, вот тех туманов, да, той неопределенности, той разных картин, которые подчас трудно интерпретировать даже, и которые по-разному можно объяснять. Христианство совершенно определенно учит о том, кто есть человек и что происходит в смерти, и что происходит за порогом смерти. Что же говорит христианство? Вы знаете, чтобы, может быть, представить более полную картину того, кто есть человек, наверное, стоит сказать, что святоотеческое учение совершенно однозначно утверждает, что человек до грехопадения, по крайней мере, вот до нашего это состояния, обладал телом духовным, телом, подчеркиваю, но духовным, материальным, но духовным. Телом со всеми, если хотите, функциями, но духовным. Парадоксальное утверждение. Это действительно парадоксальное утверждение. Оно может быть понято, может быть, только исходя из факта воскресения Христа. Вы помните, когда Христос проходил закрытыми дверями, появлялся неожиданно на пути, преломлял, ну, как и положено было в Адриановиче, хлеб за столом. Старший преломляет этот хлеб, чтобы раздать другим. Тут же исчезает. И так далее. В то же время, говорит Фоме, дай твою руку, дай твой перст. Дух плоти и кости не имеет, который я имею. Это, говорит он, неожиданно появившийся в комнате, которая была закрыта страха ради иудейского. никто дверей не открывал. И он вдруг говорит: «Пойди, потрогай меня, прикоснись ко мне». В Риме и сейчас, знаете ли, показывают палец апостола Фомы, которым он коснулся нетленного ребра Христова. Правда, я этому не очень верю, но это же, извините за мой скептицизм. Но дело не в том, что этот ли палец или не этот, важно другое. Мы встречаемся с парадоксальной реальностью. С одной стороны, это реальная плоть и кровь, и кости. С другой стороны, они обладают поразительными свойствами прохождения сквозь эти же реальные материальные объекты без каких-либо затруднений. Можно строить разные гипотезы по этому поводу. Скажу только одно, что наши знания в этом плане, наверное, настолько ничтожны, мы так мало знаем, что, исходя из этой совокупности фактов, нам даже трудно построить надлежащую теорию. Возможно, это же моя теория, да, возможно, что вот в этом трех- или четырехмерном пространстве времени, да, это все вот так, плоть и кровь, как мы чувствуем. Возможно, что для тела, которое стало духовным, возможно пребывание в ином пространстве, в котором оно не имеет этого, и через благодаря которому оно может проходить эту трехмерность без всякого препятствия для себя. Возможно, что это так. Возможно. Но это объяснить очень трудно. Факт вот каков. Святые отцы утверждают, что человек до грехопадения обладал духовным телом, которая обладала свойствами теми, которые мы видим в воскресшем Христе. Грехопадение только, то есть отступление от Бога, привело к тому, что наша плоть тела стала дебелом, то есть стала как бы грубой кожей, в результате чего последовали вот эти вот три кардинальные вещи, которые в богословии именуются часто первородным грехом. Три. Какие они? Тленность, посмотрите, ребенка и человека преклонных лет. Вот она, тленность. Страстность, если духовное тело абсолютно не зависит ни от чего, ни от температуры, ни от атмосферы, ни от питания, ни от чего это зависит. Оно не может страдать. Ему нельзя причинить какую-то боль. Хотя это тело. Но оно независимо от этого. Оно бесстрастно в этом смысле. Бесстрастно. Страсть – это слово страсть, страдание. Ему нельзя причинить страдание. Как нельзя, ударив воздух палкой, причинить ему страдание. Так здесь нельзя. Так? Так вот, бесстрастность. И, наконец, то, что было в духовном бессмертии, то стало у нас, это стало, значит, страстностью и, наконец, смертностью. Тело стало смертным. Вот три эти признака или три свойства, которые возникли в нашем теле. Тленность, смертность, страстность. Ну, не только теле, они присущи и душе. Но если душа, хотя подвергнута страстности, но уже другой страстности, греховной страстности, это совсем разные вещи. Так вот, оказывается, что вот эти вот три составляющие, тленность, смертность и страстность, которые поразили природу человека, так они и обусловили вот то состояние, в котором человечество находится. Это называется первородным, если хотите, грехом. Хотя на самом деле это не грех, вы же понимаете. А то, что мы имеем это тело, это не грех. Это не грех. Это наше болезненное состояние. Это болезнь. Это нарост. Смерть является тем актом в жизни человека, когда этот нарост сбрасывается. Когда это раковое образование, опухоль, отрезается. Отрезается на какой предмет? На то, чтобы потом душа получила тело чистое, здравое и здоровое. В христианстве мы видим учение о воскресении. Дух творит себе формы. И душа, которая остается в человеке, она является тем центром, центрообразующим началом, благодаря которому человек потом приобретает иную плоть. Какую? Духовную плоть. Вот ту по образу того первого человека, в которой плоти он был сотворен. Так вот, оказывается, такова природа человека. Так вот, теперь отсюда становится понятными очень многие вещи, которые мы находим в учении церковном о смерти, посмертном состоянии человека и будущем его состоянии. Итак, что же говорит церковь, кстати, православная церковь? Должен вам сразу оговориться, что и в католичестве, и в протестантизме это вот то учение, которое имеет место в православии, очень и очень искажено. Там мы найдем очень много отклонений, причем некоторые из них принципиального характера. Что же говорит, итак, христианство православное по этому вопросу? Во-первых, то, что человек по своей кончине, лучше сказать, личность или душа по своей кончине, как пишет, первые два-три дня по нашему времени. Я говорю, почему по нашему времени? Потому что там мы не знаем, есть ли время. Скорее всего, там времени нет. Есть уже другая категория, категория вечности. Но нам она непонятна. Потому что вечность – это не бесконечность времени. По крайней мере, надо это понять, что вечность – это не бесконечность времени. Это нечто другое. Что это другое? Сказать трудно. Апостол Павел, например, был восхищен, помните, до третьего неба. Он был где? В вечности. Затем опять вернулся во временность. Интересные вещи. Оказывается, из временности можно попасть в вечность. И из вечности вернуться во временность. Вечность – это, оказывается, не время, это нечто другое. Так вот, в первые два или три дня, почему я говорю так «или»? Может, придется довольно часто эти делать оговорки, поскольку мы уже сказали, что наше земное время, оно, так сказать, ну, нельзя точно соотнести его с той категорией, которую мы называем вечностью. Душа пребывает там, где она хочет. Если она окружена, человек окружен был родными, любимыми людьми, она пребывает здесь. Она пребывает с ними. Она именно пытается общаться с ними, но, увы, общение уже невозможно. Даже вот эти вот все посмертные рассказы вот тех людей, которые были реанимированы, они же все сводятся к чему? Тот же Икскуль, он же говорит, я удивился, что они собрались там. Что такое там, в комнате они собрались? Я оказался среди комнат, а там кучка людей, медицинского персонала. Я заглянул туда, оказывается, там лежу я. Я был очень удивлен. Я попытался, значит, чтобы пройти, оказывается, я прохожу совершенно спокойно сквозь них. И они никто меня не замечает. Я пытаюсь им говорить, они ничего не слышат. Об этом говорят все, которые были возвращены. Все они говорят. Это происходит именно так. Так вот, первые двое-трое суток. Да. Душа может находиться здесь. Где? Здесь, в земных условиях, среди тех, кого она, ну, желает видеть, с кем желает или желала бы общаться, хотя общение невозможно. Правда, насчет невозможности общения. Надо сказать, что здесь много происходит очень таких вещей, которые мы бы назвали, может быть, даже загадочными. На самом деле, просто они нам не совсем понятны. Вы знаете, что немало фактов, когда умерший во сне является кому-то очень близкому человеку. С чем-то такое. Не обязательно, что говорит, я там умер или нет. чем-то является, стучит в окошко или еще что-то такое, возвещает о себе. Видимо, какой-то хоть слабый элемент или слабейший элемент, но сохраняется элемент возможности воздействия на тех, кто жив этой души. Какой-то есть, пусть ничтожный. И действительно, иногда даже бывает другого порядка явления. Да, когда человек начинает видеть даже, живой человек начинает видеть этого человека. Вот, например, случай, который, я не помню, описывает Джеймс, по-моему, многообразие религиозного опыта, описывает, когда находящаяся в Англии мать вдруг видит свою дочь, как она едет в карете едет по берегу моря, а дочь находилась в Австралии. Англия и Австралия, понимаем, 19 век. Так, вдруг видит, как ломается колесо, и эта бричка, карета, переворачивается вместе с лошадьми и в море, и гибнет дочь. Через 2 недели, по-моему, через 3, ну, можете представить характер сообщения, она получает сообщение действительно точным описанием того, что она видела. Но это вопрос уже другой. Это вопрос ясновидения, что ли. Это мы касаемся другой проблемы. Но что я хочу сказать? Что, оказывается, какой-то вот контакт еще, какая-то возможность сообщения еще имеется, хотя минимальная. Но, как правило, этого общения не происходит. Душа находится здесь, пытается общаться, но никакой реакции, никакого ответа со стороны людей нет. Иногда происходят даже вещи тяжелые для души. В каком плане? Вот рассказывает один из реанимированных, лучше сказать, даже не реанимированных, он сам вышел из этого состояния. Да. Когда он слышит и видит, как родственники собираются и начинают делить то, что осталось от него. Начинаются споры, начинаются ссоры, ругательства. То есть никто не обращает о нем, даже никто не говорит. Он, оказывается, никому уже не нужен. Все. Это тот, кого только выбросить. Все внимание обращено на наследство. Можете себе представить, и он об этом говорит, когда он вернулся к жизни, какова была радость, кавычки, всех тех, в кавычках, кто уже делил его немалое наследство. Можете себе представить. Увидел он внутреннее состояние тех, которые только что перед этим говорили: «Ой, мой милый, ты самый дорогой». Да. Так вот, итак, вот что происходит. Это, так сказать, факты, которые не вызывают сомнений, поскольку они подтверждаются не только христианским учением, но и очень большим количеством фактов вне христианского даже порядка. А вот дальше уже начинаются вещи другие. Дальше начинается то, о чем фактически ничего мы не находим, ничего определенного, кроме полной неясности, да, ничего определенного о том, что же дальше происходит с душой человека. Дальше ничего, кроме мифов, то есть гаданий, предположений и ничего. Христианство говорит об этом совершенно определенно. Совершенно определенно. И нет никаких оснований сомневаться в этой определенности. Что же оно говорит? Прежде чем сказать, что оно говорит, может быть, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Очень хорошо сказал ангел Макарию Александрийскому о том, как нужно понимать все то, что мы видим там. Это стоит запомнить. Земные вещи, принимая здесь за самое слабое изображение небесных. О каких земных вещах говорит? Что за вещи? Христианство учит о мытарствах. кстати, учение совершенно беспрецедентное в всех религиозных учениях. Правда, говорили религии о том, что может человек страдать, может там радоваться. Это все было. Христианство говорит о мытарстве, а не просто о том, что человек там будет страдать или радоваться. Это совсем разные вещи. При этом указываются даже более конкретные вещи. Говорится точно, что этих мытарств 20. Есть каких-то 20 ступеней. 20 ступеней восхождения, которые должна преодолевать душа, которые она преодолевает на пути к тому, что является, если хотите, ее родным домом. То, что затрудняет или может затруднять ей вход в то, что мы называем Царством Божьим, или лучше сказать, нормой, нормальными условиями ее существования, посмертного ее существования. 20 называется даже так. Кстати, начинается мытарство, да, с самой простой вещи – празднословие. То, чему даже и не придаем никакого значения. Лучше бы это назвать, празднословие – это очень деликатное, правда, слово? А когда скажут «болтовня», вот это уже другое дело. Это уже все понятно. Так вот, что же такое мытарство? Что они есть? Собственно, эти 20 мытарств или 20 ступеней – они охватывают 20, я бы сказал так, категорий, что ли, грехов. Не 20 грехов, а 20 категорий. Знаете, как вот в словарях, например, есть вот... Там не просто даются значения слова, а даются целые гнезда слов. Гнезда. Вот, например, понятие «логоса» имеет 34 гнезда. А в каждом гнезде опять по 2-3 там значения. Так вот и здесь то же самое. Мытарство обнимает собой целое гнездо какого-то греха. Например, воровство. И там самые различные виды, связанные с этим. Лукавство. Опять-таки, самые различные виды, связанные с этим. Блуда. Самые различные вещи, которые связаны с этим. 20 ступеней. Об этом, кстати, очень подробно написанные в таких очень, я бы сказал, реалистических, ну, земноподобных понятиях, словах и выражениях в житии Василия Нового. Есть такой святой Василий Новый, где описывается, как ученик этого Василия Нового просил, умолял Бога долго открыть ему, какова судьба той, которая им помогала, женщине. Женщина, блаженная Феодора. И как затем все-таки было позволено ей рассказать все, что с ней происходило там. Вот она рассказывает. Это самая полная, если хотите, система своего рода описания того, что из себя представляют эти мытарства. Но повторяю еще раз вам, еще раз, это в высшей степени важно и необходимо. Мы очень часто склонны... В общем, по нашему сознанию примитивизировать многие вещи. Еще раз напоминаю эту замечательную слова ангела. Земные вещи, принимая здесь за самые слабые изображения небесных. Какие земные вещи? Блаженная Феодора видела там и этих чудовищ, и эти огненные озера, и эти страшные лица, эти ужасные крики, эти издевательства, которые там происходят, и так далее. То есть она это видела, по крайней мере, как она передавала Григорию, лучше сказать. Как Григорию можно было понять. Все это передавалось в чем? В земных вот этих понятиях. В земных видах, образах. Слуховых, зрительных и так далее. На самом же деле ангел предупредил. Это не так. Вот эти все, что видел и слышал, это земные вещи. Это земные вещи. Огненное озеро – это земная вещь. Ангел говорит, это не так. Не так. А что же так? Я не знаю, может быть, многие из вас даже видели книжечки с изображением мытарства с разными картинками. Картинки, там, фантазия художника очень, подчас бывает, сильная, яркая, и картины эти впечатляют просто. Когда посмотришь, что там только происходит, какие там мучения, пытки и так далее. Да. Повторяю еще раз, происходит нечто другое. И вот это очень и очень важно. Что же происходит другое? Что же такое мытарство, о котором говорит церковь? Если саму идею кто-то хочет знать, она выражена, правда, немножко слова такие корявые, не очень, ну, понятные, неважно. Это толкование святителя Феофана Затворника на 118-й псалом. На 118-й псалом. Но теперь я попытаюсь эту идею изложить перед вами. Что же такое мытарство? Прежде чем вот сказать об этом, напомню вам, или скажу лучше, о замечательных словах преподобного Антония Великого. Он сказал очень простые вещи, но в высшей степени важные, которые очень помогут нам понять многое из того, о чем вот сейчас мы рассуждаем. Он говорит так. Когда мы ведем жизнь правильную, живем по заповедям и каемся в нарушениях, тогда мы, то есть дух наш, соединяется с Духом Божьим, и нам бывает благо. Когда же мы поступаем против совести, нарушаем заповеди, то мы соединяемся с духами отверженными. Вы слышите? Соединяемся с духами отверженными. И нам бывает плохо. Правда, просто, как говорит? Кто желает посмотреть более пространно, можете почитать. Это 150-й параграф из его наставлений. Первый том «Добротолюбие». Прочтите. Это замечательные слова. Он указывает на то, что наш дух соединяется, почему и называется дух. Вы слышите? Дух, вот воздух, очень легко соединиться может. Стоит открыть сейчас окошко и начнет соединение, правда? И будет один дух. Так и здесь. Оказывается, наш дух, в зависимости от своей направленности, соединяется или с Духом Божьим, или, как он пишет, с демонами-мучителями. Вот что происходит в нашей жизни. Но пока мы здесь живем, то у нас вот такие колебания. Знаете мы, то взлетаем, то падаем, то очищаемся, то опять становимся грязными. Приходь на каждый день, приходи на исповедь, и все равно над нами будут читать «Примири и соедини святей твоей церкви». Вот что происходит с нами. Почему это очень важно для нас сейчас? Дело вот в чем, что по смерти, каждая душа, она находится же в совершенно определенном духовном состоянии. Какие страсти в ней есть? Они есть. Так вот, мытарство является собой не что иное, как своего рода проверку человека на его страсти. Здесь человек показывает себя, кто он есть, к чему он стремится, что он хочет. Вы посмотрите, в безумии и страсти что делают люди? Убивают, калечат друг друга, чего только не делают. Мы же знаем. Мы говорим, человек обезумел совсем. Страсть – это ужасная же вещь. И вот оказывается, страсти чем характеризуются? Зачитаем вам одну замечательную цитату, мысль игумена Никона Воробьева. «Страсти в 1000 раз более сильные, чем на земле, будут как огнем палить тебя без какой-либо возможности утолить их, будут палить там». Здесь наши страсти... Вот я уснул, и все мои страсти уснули. Я там злюсь на кого-нибудь, не знаю как. Готов растерзать его, но я заснул, и уже все. Или там меня отвлекли. Здесь у нас, понимаете, они прикрыты нашей вот этой телесностью. Здесь поэтому они не могут действовать в полную силу. Вернее, редко действуют в полную силу. Только какие-то мгновения, минуты. Там, вот что самое страшное-то, там человек, освобожденный от этой телесности, оказывается перед лицом полного действия страсти, страстей, полного. То есть уже ничего не мешает им, никакая телесность не закрывает, никакой сон, никакой усталости, никаких отвлечений, страсть. Вот эти 20 мытарств – это есть не что иное, как те 20, если хотите, лакмусовых бумажек, 20, если хотите, экзаменов, когда проверяется состояние человека, чем он живет. И вот здесь-то на мытарствах и происходят вещи, могут происходить страшные вещи. С одной стороны, душа, перед душой открывается тот мир, то есть она уже видит то, что есть на самом деле. Сейчас мы видим как? Как пишет апостол Павел, тускло, гадательно, как бы в зеркале сейчас мы это все верим, а то и засомневаемся, а то и вообще не верим. Там перед лицом человека открывается реальность во всей ее ясности и полноте. И вот здесь-то и происходит, или может происходить самое страшное. Когда человек видит всю суть, если хотите, видит рай и ад, видит Бога и демонов, и страсть, и не может себя победить. Каждая ступень мытарства – это есть обнаружение в полную силу. То есть здесь создаются условия, при которых человек обнаруживается вся полнота страсти, которая присутствует в человеке, вся ее сила. Тот человек, который не боролся со страстью, который подчинялся этой страсти, который жил этой страсти, который культивировал эту страсть, если хотите, отдавал все силы своей души на это, здесь с ним и происходит то, что называется языком каким? Человек сорвался на этой страсти, упал с этой ступени. Вот что происходит. И здесь же никто ничего помочь не может человеку. Здесь он и сам он оказывается перед лицом вот этого, если хотите, выбора. Или страсть, или истина и Бог. Или страсть, или благо. Одно из двух. И мы всем, еще раз повторяю, что в этой земной жизни мы уже познаем, когда мы не можем с собой справиться. Познаем, все знаем. Игумен Никон правильно пишет. Там тысячу раз большая сила действий страсти, чем здесь. Если мы здесь не можем победить малого, как мы победим там большее? Эта сторона касающаяся состояния личности. Но есть и другая сторона. Есть и другая сторона, и не менее важная. Когда мы обратимся к описанию мытарств, то всюду мы находим там присутствующие кого? Духов зла. В разных образах. Он та же Феодора описывает даже некоторых из них. Даже описывает. Хотя понятно, что это слабые образы только вещей небесных. Она даже кое-кого описывает. Там душа, оказывается, встречается именно с духами. Духи – это реальность же. И Антоний Великий, помните, пишет, что там тогда душа соединяется с демонами-мучителями. Подобное соединяется с подобным. Это же элементарная, кажется, вещь, которую мы прекрасно знаем. Как мы здесь по духу соединяемся с людьми. Вы обратите внимание. Подчас мы просто удивляемся даже, как они сошлись. Потом только при более тщательном знакомстве видим, да они же у них дух же один. Они единодушны. Они действительно нашли буквально друг друга. Единый дух соединяет. И вот здесь очень важно, что каждая страсть, то, что мы называем страсть в человеке, имеет своего духа, своего демона, если хотите. Так же, кстати, как и каждое доброе состояние человека имеет своего духа, своего, если хотите, ангела. Так вот, что происходит, значит, на мытарствах? Человек, у которого, который, пребывает в вот этом состоянии той или иной страсти, или тех или иных страстей, он я скажу даже так, естественно соединяется с демонами-мучителями. Хочется напомнить еще раз, что слово «страсть», русское, говорю, слово «страсть», не греческое «пафос», а русское слово «страсть», мы знаем, что это такое страдание. Страсти Христовы, что это такое? Ясно, речь идет не о греховных страстях во Христе. Речь идет, понятно же, страсти Христовы, то есть страдания Христовы. Страсть – это страдание. Почему христианство и говорит, что все страсти, они приносят человеку страдания и только страдания. Что это обман, это наркотик, это прелесть, это лицемерие. И вот здесь-то по смерти и происходит реальное выявление этих страстей, реальная их сила, и человек оказывается перед реальным их действием. Итак, и что с человеком? Вот литература, духовно-опытная литература, касающаяся этого вопроса, хотя ее не так много, да, она и пишет, человек пал или был задержан на таком-то мытарстве. Вот что оно означает. Я почему об этом говорю? Потому что те описания, которые имеют место, они очень элементарные, я бы сказал, примитивные. Что там вот человеку показывают они, разгибают книги, свитки, показывают эти грехи, все, заплатить нечем, как Феодора это пишет, и все, демоны хватают его, начинают мучить. Но дело же не просто же так это совершается. Нет, происходит соединение подобного с подобным. И человек узнает в полную меру тогда, что такое страсть на самом деле. Здесь подчас шутят или говорят, страстный человек, как это здорово. Да, на самом деле вещь-то в высшей степени серьезная. Начинаются великие страдания. Так вот, церковь, видите, о чем учит? Она что значит учит? Я еще раз хочу вам сказать, что, как и все законы, которые открывает наука, эти законы принадлежат не тому человеку, кто их открыл, а принадлежат природе, то есть объективной реальности. Так и эти вещи, о которых мы говорим, мытарство, это не есть что-то открытое церковь, то есть церковное просто мнение или христианское просто учение в отличие от других. Нет. Это объективная реальность. Это то, что происходит с каждым умершим человеком. Это в высшей степени важно нам знать, потому что, кажется, и мы с вами тоже, наверное, умрем. Правда, я в это не верю, конечно, но говорят, что будто бы это будет. Да. Вот такие вещи. Так вот, утверждается, что это прохождение страстей, значит, имеет место у человека вот после его трехдневного пребывания, ну, будем говорить, у гроба. А затем говорится так, что душа проходит и созерцает несколько дней, там 6 дней, созерцает обители рая, то есть видит, что уготовано душе чистой. И затем по 40-й день, что уготовано, то есть не что уготовано, а что переживает человек, который сорвался на той или иной страсти. Поэтому в течение вот этих первых 40 дней особенно важны молитвы за человека. Дело вот в чем, что, к великому сожалению, мы часто вот не понимаем и не придаем значения именно молитве. Умирая человек, мы что угодно сделаем. Мы будем давать деньги направо-налево кому-то. В те монастыри, церкви, священникам, я не знаю кому. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Однако главного-то надо не забыть. То есть Господу Богу никакие деньги не нужны. Все это бумага. Что же нужно-то? Что может помочь-то душе? Мы вот это приступаем к высшей степени серьезного вопроса. Что может помочь душе человека там. Что значит молитва? Что значит молитва? Мы же знаем, что Бог есть любовь, и зачем его умолять? Он и так сделает, если он любовь, все, что нужно сделать. А если уже ничего нельзя сделать, тогда какой смысл молитвы? Протестанты, кстати, совершенно решительно отрицают молитву за усопших. Церковь изначально, с самого начала своего существования, с самого начала утверждает необходимость молитвы за умерших. Более того, даже приводит поразительные случаи. Их, правда, может быть, не так уж много, но, я говорю, поразительных случаев, но они есть. Вы подумайте, вот, например, случай, который описывается в жизни Григория, Папы Римского, но Папа Римский еще 6 века, еще до разделения, просто епископа Римского, православного, не католического папы. Да. Григорий Двоеслова, который молился не за кого-либо, а, ну, не буду всех обстоятельств, неважно, молился за императора Трояна. Это был один из очень справедливых императоров, очень справедливых императоров, но который в силу своей именно справедливости и уверенности в необходимости исполнения закона подвергал жестоким гонениям христиан. Так вот, Григорий Двоеслов молился за этого императора. Была причина. И ему было открыто, что его молитвы услышаны. Что значит услышаны? Церковь с самого начала утверждает, что состояние человека может там меняться. Ведь церковь призывает молиться за кого? За святых? Нет. За грешных. То есть она утверждает веру в то, что наши молитвы способны помочь человеку, обладаемому вот страстью или страстьми, так? Страстями этими. Мы можем помочь. Каким же образом? Вот это самое важное. Каким образом можно помочь тому человеку? Вот православная церковь говорит, открыла, если хотите, нам великую истину. Она утверждает, что вот мы все с вами, не только вот здесь сидящие, но и даже дальше, и дальше, и дальше, и дальше, оказывается, мы все составляем один живой организм. Мы не горох в мешке, который так толкается друг с другом, да еще больно друг другу делаем. Нет-нет, не горох в мешке, а живые клеточки в живом организме. Мы живые клеточки в живом организме. Христианство говорит, что церковь есть тело Христово. Что значит церковь есть тело Христово? Оказывается, что мы живой организм составляем, и вот этот живой организм, христиан, есть церковь. Понимаете, какие вещи? Более того, что оказывается, о многих других, которые не являются членами церкви по каким-то причинам, мы не знаем, не можем о них судить даже. Каковы их связи с церковью? Знаем, по крайней мере, одно, что все ветхозаветное человечество, которое не могло быть крещенным, поскольку Христа еще не было. Знаем, что многие мученики, которые, не приняв крещение, пострадали за Христа. Так? А они церковью рассматриваются как члены церкви. Вы слышите? Не принявшие даже крещение по объективным причинам, не по протесту, не по нежеланию, не по отрицанию, нет-нет, а по объективным причинам. То есть они входят в этот живой организм. А чем характеризуется живой организм? Как можно понять его жизнь? Знаете, укололи, зуб болит, приходит студент, зуб болит. Я говорю, ну и что зуб болит? А ты что страдаешь? Пусть он болит, ну и пусть, а тебе какое дело? Он кисло улыбается. Вот вам шутить, Алексей Ильич. Я говорю, ну а что же? А оказывается, апостол Павел открыл удивительную вещь, простую, кажется, но она имеет в высшей степени важное значение. Не может рука сказать глазу, ты мне не нужен. Или ухо не может сказать ноге, ты мне не нужна. Мы все одно тело. А в одном теле мы знаем, как любое состояние любого органа и даже больше, состояние любой клеточки отзывается на состояние всего организма и другой клеточки. Это же элементарная вещь. Спросите любого медика. Ну как же? Не расстраивайтесь, пожалуйста. Не расстраивайтесь, а то у вас инфаркт будет. Ну при чем тут мое расстройство и мое сердце? Какие глупости? Нет, не глупости, оказывается. Оказывается, не глупости. Оказывается, серьезнейшая вещь. Все взаимосвязано в живом организме. Каждая клеточка имеет реальный механизм воздействия на другую клеточку. И вот здесь мы подходим к самому важному. Когда же может одна живая клеточка помочь другой? Только тогда, когда она сама, эта живая клеточка, более здорова, чем та другая. Если один глаз слеп, то зреть, видеть человек может только при условии, что другой глаз видит. Очень важный закон взаимообщения, взаимоподдержки, если хотите, взаимоспасения. Одна клеточка помогает другой, чем? Отдавая себя. Отдавая часть себя, жертвуя, если хотите, собою, очищаясь сама, она может помочь очищению другой. Оздоровляясь сама, она может помочь оздоровлению другой. В походе, когда человек подвернул ногу, распределяют на кого? И больше всех на кого? Ну, на самого сильного, естественно. Давай тебе нипочем. Так ведь так. Это, вы знаете, это прекрасный образ, объясняющий нам, что такое молитва. Что такое молитва? Это, оказывается, не что иное, как подвиг. Это, оказывается, подвиг. Слышите? А я думал только записку написать и батюшке дать. Или по монастырям отправить. А если у меня денег много, да хоть я 1 000 000 монастырей отправлю. И все, я помолился, называется. Нет, нет, молитва – это подвиг какого рода? Подвиг самоочищения, подвиг покаяния, подвиг, опять повторяю, очищение своей души. Тогда только моя молитва может действительно стать действенной и вспомоществующей другому человеку. Вот только когда. Вот вам случай, пример. Вот у одного дочка сломала ногу, так? И он, это священник, который совсем не пьяница, ничего, но сказал, я больше ни глотка вина не выпью до тех пор, пока у дочки сломанная нога не станет такой же, как и была. И он так сделал. Вот это да. Это уже да. Это уже подвиг. Я от себя отнимаю часть. Кому? Я знаю, кому. Тому, кого я люблю, за кого я молюсь, кому я жертвую собою часть. Особенно в первые 40 дней. Как важно здесь человеку, который искренне хочет помочь своему сыну, дочери, матери, мужу, жене, сестре, брату, неважно кого, кого он любит, если он хочет действительно помочь, реально помочь, он должен оторвать от себя часть. Чего же? Человек, прими на себя хотя маленький подвиг. Проживи хотя эти 40 дней в воздержании. Воздержании тела, воздержании души, воздержании мыслей, в понуждении себя к молитве, чтении Слова Божия. Побудь хоть эти 40 дней христианином. Да, я христианин, только какой? Хоть эти 40 дней побудь христианином.
тогда только твоя молитва к Богу окажется действенной. Почему? Потому что тогда я передаю себя другой вот этой клеточке, той, которая уже сама себе помочь не может. Вы слышите, что по смерти человек оказывается бессильным. Вот в чем, если хотите, трагедия. Почему так важна земная жизнь? Здесь мы свободны. Здесь можем грешить, можем добро творить, можем совершать заповеди, можем каяться. Здесь мы свободны. Вы понимаете? Свободны. Там все закрыто. То есть что значит закрыто? Отнято. Находясь только с телом, человек является полный человек, и он может творить добро и зло. Там уже он не может этого делать, ни добра, ни зла. Вот в чем дело-то. Там нет этой никакой реальности земной. Нет ничего этого в той атмосфере жизни, в которой он может совершать заповеди или нарушать заповеди. Ничего там нет уже. Все. Ему может только помочь. Чем помочь? Чем я могу помочь ему избавиться от страсти? Себя часть отдать в молитву. Тогда моя молитва только будет действенной. Тогда только я могу оказать ему эту действительную помощь, и человек может, что произойти? Может начать меняться. Вы слышите? Меняться, изменяться его состояние. Он может достичь состояния, когда сможет отречься от этой своей страсти, преодолеть ее. Вы слышите? Преодолеть. И таким образом преодолеть эту ступень мытарства, которую он не смог пройти. Вот что такое молитва. Вот, оказывается, она важна. Отдавать часть себя. И милостыня какая должна быть? Опять-таки, какая милостыня? Дать не кому-нибудь, а врагу своему дать. А то и друзьям своим дам, ну еще бы. Особенно, которые мне нравятся. Какой подвиг великий. Нет. Примирись с врагами своими. Добро сделай ненавидящим тебя, как сказал Господь по заповеди. Вот это будет очищение мое, это будет очищение его. Потому что мы клеточки живые. Мы соединяемся. В молитве происходит соединение душ человеческих. И поэтому здесь по мере моего очищения, исправления моего изменения, мы вместе происходит изменение и его, и ее этой души. Понимаете, в чем дело? В молитве происходит единение. Вот какая молитва действенна. И вот в эти 40 дней... Именно эти 40 дней утверждает Церковь. Это факт просто, который нужно принять. В эти 40 дней в высшей степени важна помощь человеку. Поскольку по учению Церкви в 40-й день происходит уже определение человека. Определение человека. Мы говорим так, что Бог, а опять душа... предстает престолу Божию, и происходит определение Божие о человеке, я вам скажу, точно с таким же успехом и точно так же правильно будет сказать, происходит самоопределение человека. Бог никакого насилия ни над какой личностью не совершает. Бог есть предельная любовь. И поэтому и здесь даже, почему перед престолом Божиим? Поскольку здесь, подумайте, когда уже душа созерцает самого Бога любви, здесь душа и так, что ты избираешь? Обжорство или Бога? Страсть или Бога? Вот это в 40-й день происходящее Церковь называет частным судом. Частный, то есть частное самоопределение. То есть самоопределение, определение, которое происходит в конкретной личности в данный момент. В данный момент. На данном этапе, если хотите, его посмертного существования. Я думаю, что для всех по крайней мере, всегда представлял вопрос и дальнейшего бытия человека. И если мы во внехристианской религиозной мысли не находим никакого определенного ответа на этот вопрос, просто не находим ничего определенного, фантазии и мифы, то церковь опять-таки предлагает здесь достаточно определенное учение, но учение, которое сопряжено с чем? Не просто с констатацией того, что будет, а в церкви все ее учение растворено, знаете, чем? Растворено тем, с тем, чтобы стимулировать человека к христианской жизни, помочь человеку жить правильно, спасти человека от рабства, от насилия и страстей. Вот все ее учение сопряжено с этим. Любая ее истина, она вся имеет какой характер? Если хотите, педагогический, воспитательный характер. Нет там пустых констатаций. Смотрите, учение о Святой Троице, кажется, ну, уж такое учение, что здесь может быть, правда? На самом-то деле, это перводогмат, что ли, христианский, так? Чему опять он научает? Единосущие трех лиц. Это что такое? Полнота любви. Полнота любви. И мы иногда говорим, посмотрите, как они едины. Да, полнота любви. Вот и здесь, в учении о дальнейшей судьбе человека, церковь говорит достаточно и определенно, и прекровенно. С одной стороны, мы находим совершенно конкретные высказывания Евангелия, что человечество, кажется, будет разделено. Одни просветятся, как солнце в царстве Отца, другие пойдут в муку вечную. Вот вопрос, который мучит всю историю христианства. Ибо христианство учит о чем? О Боге любви. И вот дилемма, перед которой останавливается христианское сознание. С одной стороны, Бог же есть любовь, и Он же творил человека для чего? Для блага. С другой стороны, мы находим такое паразитное учение, пойдут они в муку вечную. Вот эта антиномия, как ее называют Флоренский, да, эта антиномия, она не давала покоя очень многим. Очень многие. Соборные постановления, даже Вселенских соборов, не касались ее. Они просто говорили, повторяли Евангелие. Да, будет царство вечной жизни и света, и пойдут в муку вечную. Точка. Нет даже постановки вопроса о том, ведь Бог же знал о судьбе этих погибших людей, знал, как тогда понять учение о Боге любви. Григорий Двоеслов, чудотворец. Григорий Ниский, родной брат Василия Великого. Считали, что понятие вечности не означает бесконечность. Это понятие вечности затем было интерпретировано и в философии, особенно в русской философской, религиозно-философской мысли. Вечность не есть бесконечность. В частности, вот пример с апостолом Павлом, но он был не единственный, который был восхищен в вечность и переживал там то, что нельзя пережить здесь. Затем опять был возвращен во временность, кажется, говорит о том, что состояние вечности и временности могут в человеке находить изменения. Так вот и здесь вопрос о гиенне или о месте вечных страданий. Вопрос, который не давал покоя очень многим, о котором говорил Ориген и тоже говорил о возможности всеобщего восстановления. Правда, в категориях, учтите, он говорил, стоической философии, то есть изменение всего мира и возобновление его. И оригенизм в этом плане был осужден, поскольку это совершенно неверно. А вот в плане последующей окончательной судьбы, об этом, как я вам сказал, говорили вот святые отцы Григорий Ниский, Григорий Двоеслов. Я вам хочу зачитать по этому вопросу мысли святого Исаака Сирина, великого подвижника VII века и такого бесспорного авторитета в духовной жизни. Кое-что зачитаю. Ничего, если это немножко. Значит, я думаю, что вам это будет не безинтересно. Вот. Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится он с грешниками здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там. Слышите? Такой человек думает невыразимо богохульно о Боге в соответствии с своим детским сознанием. Он отнимает у Бога его доброту, благость, милосердие, то, благодаря чему Бог на самом деле терпит грешников и злодеев. Он, Бог, ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких предметов является гиенна. Повторяю еще раз. Бог ничего не делает ради возмездия. Он взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Одним из таких является гиенна. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Понимаете, о чем идет речь? Его мысль уже. Хочу сказать дальше. Где любовь, а Бог есть любовь, я цитирую Исаака Сирина, «там нет возмездия, а где возмездие, там нет любви». Любовь, когда совершает добрые дела или исправляет прошлые поступки, не воздает тем самым за дела прошлого, но заботится она о том, что наиболее полезно в будущем. Она исследует грядущее, а не прошедшее. Таким образом, Царство Божие и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по Его вечной благости, а не вследствие воздаяния, даже если Он и дал им имя воздаяния. Вы слышите любопытные вещи? Царство и гиенна – суть следствия милости, которые задуманы Богом по Его вечной благости, а не следствие воздаяния, даже если Он и дал им имя воздаяния. Вот эти его мысли, он, видите, каковы они? Он хочет сказать, и сейчас я вам еще один момент прочту, сейчас, одну секундочку, еще прочту. Он хочет сказать, видите что? что все деяния Божии, промыслительные действия Божии, они носят исключительно и только характер любви. Нет у Бога воздаяния, то есть нет мести, нет гнева, нет наказания, как за какой-то проступок мы наказываем здесь. Все его действия носят только характер любви. Он сравнит его с отцом, который наказывает, но не ради возмездия, а ради пользы. Ради пользы дает человеку то-то и то-то, которое воспринимается им даже как наказание. Оказывается, но ради его блага. Только по любви. И утверждает, что и сама гиенна есть ничто иное, как то же самое средство, которое последнее средство, которое использует Бог в качестве, как средство любви, в качестве спасения человека. Вот из этого вывода, простите меня, глупый человек делает вывод: ага, значит, в конце концов, гиенна, если не вечно, все, давай теперь. Исаак Сирин на это отвечает, зачитываю. «Остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». Теперь можно понять, почему такие сильнейшие предупреждения мы слышим в Священном Писании относительно нашей жизни. Такие страшные, если хотите, угрозы, гиенна огненная, вечные мучения и так далее. По той причине, говорит он, что весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Кто бы захотел получить колоссальное наследство, пройдя через пытки каких-нибудь жутких садистов? Вот если вот так спросить и показать, что с ним будут делать в течение там какого-нибудь долгого времени. Кто бы захотел стать миллиардером? Я думаю, что, наверное, никто. Думаю, что никто. Только бы показать ему все это. Вы знаете, что когда наши представители российские демонстрировали видеокассеты с тем, что делали там, в Чечне, с нашими ребятами, многие не выносили, закрывали глаза, уходили из зала. Невозможно это вынести. Невозможно вынести. Так вот и здесь вопрос такой: если бы только это можно было показать, что человек перенесет, то, наверное, никто бы не захотел никаких миллиардных наследств. Избавь Бог, только мне не попасть бы в эти руки. Теперь понятно, почему с такой настойчивостью, с такой силой, угрозами постановлений вселенских соборов, не говоря о том, что в самом Евангелии сказано, что подтверждается мука вечная. Да, это жуткая вещь. Это уже не время там, там же вечное состояние. Во времени все меняется. Там вечность неизменная. И сами страдания поэтому носят там, поэтому особенно ужасный характер. Поэтому остережемся в душах наших, возлюбленные. Как хорошо он говорит. Но должен сказать, что эти наши все-таки рассуждения, вот даже Исаака Сирина, мне они лично очень нравятся. Мне кажется, они очень здравые. Он прямо ставит вопрос, который, к сожалению, в истории церкви мало ставился. Даже на Вселенских соборах он не ставился этот вопрос. Бог же знал, что они пойдут в муку вечную. Зачем же дал им тогда бытие? Он же любовь. Этот вопрос не ставился. была просто констатация факта, и все. Исаак Сирин ставит этот вопрос во всей силе. Не для того Бог сотворил, чтобы безжалостно предать мукам, вечным мукам этих людей, но предупреждает: остережемся, ибо велики те страдания, которые ожидают человека, живущего здесь бессовестно. Вот так. Так что видите, как церковь, какое учение предлагает, по крайней мере, святоотеческое учение предлагает нам по поводу дальнейшей судьбы человека. Она говорит о окончательном суде, о страшном суде. Что означает страшный суд? Пожалуйста, надо иметь в виду. Не подумайте, что всю историю там, или вначале Бог был любовь, а на страшном суде уж теперь извините. Отбросим эти штучки любовь, хватит сюсюканье. Теперь поступим по справедливости. Ничего подобного. Как во время частного суда, так тем более во время страшного суда. Страшный он называется не потому, что уже Бог забывает о любви и поступает по какой-то безлюбовной правде. Нет. А потому, что здесь происходит окончательное, слышите? Самоустановление, самоутверждение, самоопределение личности с Богом или против Него. Или, лучше сказать, вне Его. Видимо, происходит какое-то уже окончательное становление личности. Знаете, уже вот происходит процесс роста, и, наконец, мы говорим, завершается. Все, конец. Процесс, говорят, окончен. Процесс окончен. Так вот, страшный суд – это и есть момент, когда произойдет, скажутся слова, процесс становления, самоопределения личности окончен. Этот момент действительно страшен. И дай Бог, чтобы он завершился с великой пользой для всех людей. Спасибо. Извините меня, что я так много говорил.